Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 30 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, а у нас здесь программа. У кого-то там может быть все что угодно, а у нас программа. Обо всем хорошем против всего плохого. За всех добрых, правильных против всех говноедов. Вот так вот. За дело, значит, говноед. Все, если за дело, счет. Если подумал, о, наше пространство, мое пространство, значит, хороший человек. Все, хорошее начало утра. Начинаем утро с давленных арбузов. Все, огонек, пенек. Целый репортаж здесь затеял. Смотрите, значит, как. Где начало? Вот начало. Фура. Давайте я разверну картинку. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал такой, заходите. Здесь трансляция идет. Я показываю то, что вы показываете. Я показываю в ответ вам то, что вы показываете. Вот здесь смотреть трансляцию стараюсь иллюстрировать. Теперь буду значительно меньше брать материалов для иллюстрации на трубе, ютубчике. Потому что, ну, это реально каторга, конечно, сейчас. Ютубчик это просто каждые 2 секунды останавливается, что-то подгружает. Значит, какая-то фура въехала во что-то, стоящее на обочине. Как мы видим, кабина фуры смята. Смята в смятку. Я очень надеюсь, что водитель, ну уж во всяком случае, жив. Удар такой силы, что, мне кажется, повело даже, вот кабина, повело даже ось переднюю. Но поскольку водитель высоко сидит, есть надежда на то, что и он, конечно, должен был быть пристегнут, и подушки сработали. Есть надежда на то, что жив. Вот видео. В смысле, картинки этого. И арбузы. Арбузы. То есть, если предположить себе физику происшествия, удар, арбузы, фура везла арбузы. И у нее мягкий тент. Мягкая, не жестко закрытая. Хотя, мне кажется, что арбузы могли бы жесткую, ну, этот фуру пробить. Значит, представляете себе, да? Удар. Есть ощущение, что ударился о пожарную или о строительную технику какую-то. Потому что здесь почему-то на обочине, вот фоточка, стоит пожарный кран. Такой раз, два, три, четыре, пять, шестиосный. Шестиосник огромный такой, знаете, с такой телескопической мачтой. Почему я думаю, что он пожарный? Он красно-белый. Ну, или просто его так покрасили. Вот, и удар. Фура остановилась очень быстро, потому что краны, как правило, очень тяжелые. Потому что у них нет отдельных противовесов, как у башенных кранов. И отдельным противовесом служит сама площадка крана. Поэтому краны весят просто как железнодорожные вагоны. Он очень тяжелый. Фура останавливается о него моментально. А арбузы продолжают себе ехать вперед. Им ничего не мешает, кроме тентовой фуры. И арбузы, пробивая, может быть, даже водителя кабину, или не пробивая, или огибая ее, продолжают какое-то время еще двигаться вперед. И потом такие волной рухнули на дорогу. Это где? Самое главное, мы должны понять. Где это? Куда устремиться сейчас за свежей ягодой? За свежей летней ягодой куда отправиться? Это очередной на МКАД после Киевки сразу внутренняя сторона. После Киевки внутренняя сторона. Посмотрим, что по этому поводу думает Яндекс. После Киевки внутренняя сторона. Да, есть такая история. Это от Киевского шоссе по направлению к Востряковскому кладбищу. Вот сюда по направлению к Озерной улице. Вот здесь. А как это могло случиться? непонятно. Ну, там свободно все, пусто, видно, хорошо. Видимость хорошая сейчас. Я бы сказал, такая километров 8,5 где-то может быть видимость. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Роман, доброе утро, Айрат, Москва. Да. Ну вот тут хотел сообщить о дорожной истории. Угу. Значит, пресловутые текстильщики, вот все там эту развязочку с СВХ делали-делали, угу. В итоге сейчас снимают асфальт. Причем из города в область сняли, а снимают из области в город. И, ну, в общем, все будет сейчас красиво.
Угу. Есть такое дело. Спасибо большое. Здесь, да, перекрытие текстилей вот с Люблинки, чтобы съезжать на Волгоградку в область, закрыто. А теперь еще и чтобы съезжать с Волгоградки на СВХ, вот сюда. Тоже закрыли. И ремонт вверху на эстакаде, дорожные работы, средний ряд. 30 июля. А сегодня какое? 30. Значит, сегодня. В 4 часа 32 минуты закрыли. 30 июля. Как раз вы с Волгоградки съезжаете на Волгоградку. Уже, но уже как бы туда вниз, под эстакаду СВХ МСД вот здесь. И здесь перекрыто чуй-то. И со всех сторон тоже закрыто. Поэтому уже на Волгоградском проспекте... Вот сюда, в сторону Волжского бульвара, начинается пробка. Как объехать? Объехать низом можно, я думаю. Если заранее уйти вниз, не на эстакаду по Волгоградке, если в центр едете, а правее и дублером, и потом на вот эту дорожку, которая дублирует Волгоградку, называется она Остаповский проезд. Вот, Остаповский проезд. И здесь по Остаповскому на третье кольцо. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, где меня зовут?
Да, приветствую, доброе.
Хочу поехать, не знаю, к дороге относятся, транспондеры.
Так.
Кончилась батарейка.
Да.
Но производители говорят, что все, замена невозможна. Потому
невозможно.
Что там действительно сделано так, что батарейку питания снимаешь, и оно все умирает.
Да.
Есть конторы, которые за 500 рублей меняют эту батарейку без проблем. То есть они подают питание, снимают старую батарейку, ставят новую, да, батарейку, а там обыкновенный Panasonic CR2032.
Да, обычная, да.
Ставят, закрывают, ты даешь 500 рублей и ездишь дальше лет 5-7.
Так.
Или идешь, покупаешь за 5000 новый. Это такой вот лайфхак.
Не, это вы можете второй еще поменять его. Его можно поменять.
На что?
На другой транспондер. Там у него есть гарантийный период. По-моему, он 7 лет или что-то такое. Или сколько-то. И так если
я
у вас...
говорю про то, что когда кончился. Когда кончилось, уже батарейка.
Ну, знаете, когда кончилось. А когда машина кончилась через 20 лет, ну что же делать? Ну, кончилось и кончилось.
У меня у знакомого через 2 года умер этот транспондер.
Что? Перестал пищать. Вы помните девиз железнорожденных? Что мертво, умереть не может. Все. Умер, так умер. Все, умер, так умер, значит, извините. Все, до свидания. До свидания. А так-то вообще да. У меня на самом деле так кончился транспондер года через 2. Или через 2,5. Все, он умер. И я им звоню, они говорят, ну, вероятнее всего, что-то там у вас, это самое... Батарейка еще должна служить. Тогда же я узнал о том, что он одноразовый. Вот, и они мне говорят, ну, подъезжайте к нам в Солнечногорск. Ну, и такая, я говорю, я надеюсь, вы сейчас улыбаетесь. Ну, в смысле, ну, вам весело, вы шутите. В Солнечногорск, она говорит, подъезжайте к нам на М-11 в Солнечногорск. Вот, и мы там это, поменяем вам, посмотрим, что с ним. У меня там деньги даже еще оставались. Я говорю, ну, деньги-то перекиньте на новый. Да, с удовольствием. Подъезжайте к нам в Солнечногорск, говорит она. Или куда-то еще, вот это, на Ленинскую Слободу. Ну, короче, я ни туда не поехал. Я просто купил новый транспондер и все. Насчет 5000 не знаю, я покупал дешевле. И вот год назад мы выбирали тоже транспондер одному из слушателей. Он стоил 3,5 тысячи. Ерунда полная, я менял батарейку через 2 года, и все работает, пишет Евгений Кузнецов. Ну, Евгений, значит, смотрите. Значит, вот вы меняли батарейку, и все у вас работает. А вокруг вас 3 человека. 3. Давайте чисто статистически. Я, которому диспетчер сообщает, что он одноразовый, замена невозможна. Слушатель, который только что позвонил, это не спродюсированный был звонок. Я бы сказал, если бы мы подговорили друг друга. Лично против вас, Евгений. Мы вчера накануне такие думаем. Давай против Евгения сыграем. сведем его с ума. Скажем специально ему, что это невозможно, хотя мы оба знаем, что это возможно. И мы такие договорились. И он позвонил. Нет, так не было. Он позвонил случайно. Еще один говорит, что это невозможно. И дальше та самая тетечка-диспетчер. Та самая тетечка-диспетчер, которая говорит. Поэтому, Евгений, есть один вы в белом плаще, рыцарь с развивающимися локонами, который утверждает, что возможно. И есть три взрослых человека, которые столкнулись с тем, что невозможно. Вот, нет, ну, в смысле, физически возможно. И только что было сказано, что есть некая контора, которая ломает его, потом делает. Но производителем такая замена не предусмотрена, Евгений. Мы же говорим о производителе. Вообще-то, конечно, вы можете на коленке собрать все, что угодно. Я думаю, что вы можете на коленке собрать даже новый транспондер. Сами для себя где-то в какой-то конторе будет сидеть рукастый левша, который склепает вам новый транспондер просто из этих самых куриного помета и палок. И он будет работать. И он будет работать. Мы же не об этом говорим. О физической вообще в принципе возможности. Мы говорим о том, что придумал производитель. Производитель придумал о том, что это не меняется. Другое дело, что цена меня заинтересовала. 5000. Я сейчас... Так, хочу сходить. Мне же для этого не надо на YouTube заходить, чтобы попасть в этот... Туда, где продаются транспондеры. Нет, не надо. Потому что YouTube что-то стал разочарованием. Каким-то окончательным. Все, не надо, ютубчик, не будем с тобой дружить. Так, купить транспондер. Кто у нас этим занимается? Автодор. Так, Автодор, платная сеть. Где купить транспондер? Как купить транспондер? Информация о том, где купить транспондер. Я на сайте Автодора. Просто если у вас сейчас возникнет еще раз желание со мной поспорить, что там это не так, на самом деле это не соответствует, вы, пожалуйста, спорьте с удовольствием с Автодором, не со мной. Потому что я на сайте Автодора, я не придумываю эту информацию, я просто беру ее с официального сайта. Покупка транспондера, аренда транспондера, регистрация транспондера, перемещение, расширенная гарантия. Давайте начнем сразу с гарантии. На гарантии основная гарантия 1 год. Ну, 1 год. У каждого услуга, обслугу можно в центре поддержки, обслуживание гарантийно. Условия замены имеют товарный вид, не считывается антенны, срок расширенной гарантии не истек. Все после замены с гарантии остаются, при возврате удержат. Так, фигня. Ну, в смысле, очень полезная информация, но... Где купить транспондер ТИПАС? Где купить? Вот сколько пунктов. Вообще просто. Начиная от Эльбруса и заканчивая Санкт-Петербургом, везде есть эти пункты. Где купить транспондер? А сколько он стоит? Можно мне, пожалуйста, сказать? ТИПАС транспондер. Так, каталог товаров. Скидки до 15 проездов. Подробнее. Хит продаж. Твой путь уникален, помни об этом. Это написано на транспондере. 5000 рублей. О, точно, все по 5. Все транспондеры теперь по 5000. Но, с другой стороны, знаете, с тех пор, когда он стоил 3,5, и тачки подорожали, и квартиры, и почки, и яйца, и все вообще. Поэтому чего бы ему тоже не подорожать. Рассрочка на 3 месяца, долями по 1250 можно заплатить. Транспондер лимитированной серии – это знак. Можно с картинками покупать. С орлом, с медведем, с лисой. Вот классический. А, смотрите, а классический Автодор, просто такой, как у меня, вот такой черненький с эмблемой Автодор, стоит 4000 рублей. Если вам не выпендриваться, то за 4 покупайте. Транспондер стандарт. Рассрочка 3 месяца, долями по 1000, скидка чего-то там. 4000 рублей. Все. Иди, забирай. Другое дело, что... Оплата сразу, онлайн-банки, экспресс-доставка. Другое дело, что, конечно, сам себе будешь все время этим транспондером, его внешним видом напоминать, что ты человек скупой. Скупой, никчемный, бедный. Ты же купил себе транспондер. Просто стандарт какой-то. За 4000. Ну что такое, 1000 не мог доплатить и взять себе с гордым орлом, к примеру, или с какой-нибудь надписью у джедая, этого, не у джедая, нет цели, есть только путь у мандалорца, или что-то такое. Ну, в общем, 4-5 тысяч, идем и покупаем. Как заранее определить, рабочий он или нет, потому как в дороге непосредственно это не очень удобно. А я думаю, что они там как-то, ну, проверят вам его сразу на месте. Пришли, вы купили, проверили. На Яндексе 3700 брал на прошлой неделе Павел. Честно говоря, я не знаю теперь, как ссылки выкладывать в тележеньку, потому что, как я уже сказал, я отказался от пилюль на Ютубе. Ну, потому что это пытки подобные, это, ну, это невозможно. Ну, в смысле, каждые 20 секунд он останавливается, 20 секунд что-то подгружает. Поэтому я на просторах вселенских интернета нашел что-то, где, вероятно, буду себе подбирать треки. Но ссылку здесь невозможно, как бы, ну, все довольно сложно здесь. Выглядит все вот так, поэтому ссылку не на что брать. Только прямо вот на страницу, где очень много треков других. Поэтому официально предлагаю вам шазамить! Засучи в рукава! Шазамьте! Скажите прямо сейчас, Алиса, это что за трек играет? И она вам сейчас все должна будет подсказать. Евгений Инженер, Роман 394, Вася Куралесов, Александр Роман, Павел. Еще Евгений, но уже Кузнецов, который разбирается в старых транспондерах. Алексей Портер здесь. Доброе утро, приветствую Ресориус, Южному Уралу. Отдельный привет, там 16 градусов. Все, Огонек Пенек, сообщивший нам об арбузах на Московской кольцевой, рассеянных, там посеяли арбузы. Антипаша, Баба Таня, Алексей 762-762. Вася Куролесов, Сэм, Тимур Жураев, Олег Мохов, Герман. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Читаю вас, други, читаю. Здесь, может быть, даже так окажется и удобнее, чем на этом чертовом Ютубе.
В движении.
Так, Алиса говорит, что сейчас играет радио, говорит, Москва. Ну и в чем она не права? И в чем она не права, Алиса? Конечно, права во всем. Так, тут бочарик что-то уже пустит с утра. Секундочку, сейчас я звук выключу. Это у меня в телеге. Так, значит, смотрите, новые дорожные работы затеяли в Текстилях на пересечении Волгоградского проспекта и съезда на СВХ. Поэтому там сейчас очень сложно проехать. Очень сложно проехать из-за того, что перекрыли. Ну, прямо вот взяли и перекрыли съезд с Люблинки в область на Волгоградку, с Волгоградки на СВХ, вот сюда на ЮВХ. Здесь это южная, юго-восточная хорда. Вот. И дорожные работы затеяли посреди Волгоградки. Средний ряд, правый ряд. В 4:32 сегодня пробка уже в сторону Волжского бульвара. Объезжать, я уже сказал, как? Низом на дублер, не на эстакаду, а на дублер. И из дублера на улочку, которая дублирует Волгоградку, называется Остаповский проезд. И выезжаете вот сюда к Градирням, где ТЭЦ прямо уже у третьего кольца. Я бы так поступил. Так оно, может быть, будет быстрее. Внутренняя сторона. Съезд с Киевского шоссе на Московскую кольцевую. Внутренняя сторона по направлению к Озерной. Все усыпано ягодами. Огромными ягодами. Называется арбузы. Фура влетела в какую-то технику и посеяла арбузы на МКАД и возле МКАД. Поэтому что делать? Там единственное, вот мне кажется, что прием, ну не будешь же реально ехать и подбирать арбузы, воровать. Это воровство будет. Единственное, что можно делать, это те, что расколовшиеся уже лежат, которые. Можно подходить, так брать одну половину и так прямо в него прям так лицом в него прям так, вот так вот. Но то, что никогда не сделаешь дома, но домашние не поймут. Вот, и ты типа заплатил деньги за этот арбуз, и тут взял его весь испоганил. Извините, сейчас я буду шуршать, а то я так ел арбуз, что у меня слетела эта поролонка с микрофона. Вот, и такой вот так вот можно. И потом выбрасываешь эту половину, берешь новую и вторую. Вот так вот. Вот это, вот так можно развлечься, я думаю, сейчас. Никак иначе использовать эту ситуацию невозможно на МКАД, мне кажется. Ну и там еще к тому же пробка, конечно, образовалась. Так, что еще? Все, все, дальше движение есть, на МКАД есть, дальше в области есть. Все как бы нормально, все хорошо, едет 0 баллов пробки, поехали и мы тоже.
Моторы.
Так, о погоде. Сначала о геомагнитной погоде. Вчера солнце снова выплюнуло в нас свою плазму. Причем довольно мощно это сделало. Вот у меня есть картинка, даже видео этого. Вот сейчас. Вот эта вспышка, которую вы увидели, она длится здесь секунду. Около секунды. На самом деле это таймлапс. Это все здесь очень-очень-очень сильно ускорено. И это одна секунда, это 10 минут. Реального времени. Реального земного времени. И 10 минут оно фигачило в нас. И эта зона, откуда вспышка произошла, если вы видите сейчас, обратили меня, она находится равнехонько напротив нас. Вот прям вот равнехонько. Вот, и оно жахнуло мощно очень. Вспышка класса X. Это самый высокий класс. Выше нет. Их там по буквам эти классы распределяются. И класс X самый высокий, самая мощная вспышка. Соответственно, в нашу сторону фигачит вот это все. И, значит, ждем геомагнитные возмущения. Ждем падающие спутники Starlink. Потому что атмосфера нагревается земная. И расширяется, и плотные слои чуть-чуть поднимаются. И некоторые низко расположенные спутники на низких орбитах попадают, начинают задевать плотные слои атмосферы, тормозятся и падают на Землю. Это однажды так вот из-за вспышки Starlink потеряли что-то там около 50 или 60 спутников. Просто за одну вспышку вот так это произошло. Так что ждем падающих спутников, ждем возмущения, ждем полярные сияния в наших широтах. Одним словом, красоты ждем. Ждем красоты. 19 градусов прямо... Так, нет, надо обновиться, подождите. 17, вот я и думаю, как-то на 19 не тянет. 17 градусов выше 0, ощущается как 17. Ветер хороший, северо-восточный. Влажность прекрасная, 73%. Давление замечательное, только низкое. Потому шумит голова у вас. 736 миллиметров, чего бы то ни было. В течение дня максимально 21, потом недели оставшиеся 20, 21, 21, 23, 24 до воскресенья.
Моторы.
6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, у нас вторник, 30 июля, если вы только не мигрант из Кореятаун и вы не живете в Лос-Анджелесе, и у вас не 29 июля, 8 вечера, 8.33, да, тогда вам доброе утро, и 30-е. Так, что у нас здесь, полезен ли холодный душ, это потрясающая история, очень-очень важно. Какими они бывают, значит, без дела, делать мухи? На Олимпиаде в Париже от работы отстранили британского комментатора, который сказал, что женщины только что закончили, ну, в смысле, плавать. Ну, знаете, какими бывают, слоняются без дела, макияж делают, все такое. Его отстранили. Да, плевать вообще. КамАЗ у нас забодал поезд. Вот эта история вчерашняя, конечно. И мне кажется, что это еще и история какого-то невероятного везения. Но хотя нужно последние данные посмотреть сейчас, потому что, может быть... Ну, в общем, это 37 человек, 6 детей получили травмы в результате крушения поезда, 4 госпитализированы. Одна из пострадавших женщин зажала ноги, ее освобождали. Вот что осталось от КамАЗа. Короче, я вам скажу, от этих КамАЗов польза есть, конечно, но и проблем с ними постоянно. Как-то эти КамАЗы. КамАЗ разорвало пополам вообще полностью, потому что, вы представляете, силу удара, чтобы раму КамАЗа, это же рамный автомобиль, чтобы разорвать его пополам, кузов отдельно вот с колесами, а та часть, что с кабиной, она вообще отдельно. Вот лежит кузов КамАЗа оторванный. Вот часть рамы, которая разорвана полностью. Вот люди стоят. Значит, вот...
Сошли средства, 9 вагонов первые.
Вот, вперед. Человек стоит на вагоне. На вагоне стоит и комментирует. Можно вас попросить, господа комментаторы, вы когда что-то экстраординарное, вот, ну-то происходит такое, можете не ругаться матом? Может, потом вся страна вас будет крутить, информагентство и все остальное. Это надо начинать запикивать. А потом думаешь, вот так включаешь, думаешь, и думаешь, а запикали уже это или не запикали ваши эмоции? Но всегда же можно найти слова какие-то. Очуметь, можно сказать. Я в полном шоке. Ну, как-то, ну, альтернатива. Значит, они как-то сошли... Это интересно. Они как-то сошли... При том, что локомотив на рельсах стоит. А, он мог толкать их, правильно? То есть локомотив мог толкать вагоны, а не тянуть. И поэтому сошли, а сам локомотив стоит на рельсах. Вот еще кадры. Полностью смятение. Лежат вагоны, снесены пары колесные, вот эти все это. Они от локомотив ударил КамАЗ. И при этом остался на рельсах. Смотрите, он остался на рельсах, а вагоны посходили. То есть получается, что он настолько резко замедлился, что там стало в гармошку складываться все, и поэтому они... А сам локомотив на месте. Вот у локомотива рама мощная. Кабина вмялась, и при этом, вот видите, все. То есть локомотив действительно принял на себя удар. Вот мы видим локомотив. Что еще здесь? КамАЗ, с которым столкнулся поезд, был арестован... Федеральный ФСПП, это что? Федеральная служба судебных приставов. Из-за долгов строительной компании. 6 миллионов рублей. Долги. По данным этого портала, я беру это на шут, на самой машине не было автомобильных штрафов, водитель грузовика сейчас в тяжелом состоянии. И даже водитель грузовика выжил в этой страшной аварии. Первые кадры с водителем КамАЗа, который столкнулся с поездом. По данным портала, за рулем был 43-летний Асламбек У. У – это его фамилия, которая обозначена одной буквой. У него сильнейшая закрытая черепно-мозговая травма, повреждены ноги. На кадрах мы видим мужчину в майке Adidas. Он на коленях как бы стоит такой, сидит, но на коленях как будто. На руке кровь, и он шатается и такой жмурится, но он сам сидит, и он живой. Вокруг него люди, вот, и всмятку эта кабина лежит рядом. Кого-то звонит телефон. Вот это то, что осталось от кабины. Это просто, ну, как бы кусок металла такой сжеванный. Знаете, как если взять фольги, оторвать кусок и потом так смять их такой в рулон. Вот это вот такая кабина КамАЗа. А чувак живой сидит. Вот, надел делов, говорит человек. Это я иду по видео. Идем дальше. В результате первичного допроса 43-летний Асламбек пояснил, что не успел оттормозиться перед переездом. И его КамАЗ вылетел под поезд. Не успел оттормозиться. Ну, то есть, ну, как интерпретировать это? А почему скорость была такая, что ты не успел оттормозиться? Железнодорожный переезд. Переезд там был нерегулируемый. Ну, просто с этими семафорами. Без шлагбаума. Он не успел оттормозиться. При этом местность такая, она вот видно, что это местность, если вы посмотрите на видео, вот видео, пожалуйста, еще раз. Местность такая равнинная, это не горы там, не из-за поворота вылетел поезд. Это как бы, ну, равнина такая, равнина. И поезд, вероятнее всего, с таким локомотивом, он несся не 527 километров в час. Нет, это скорость поезда, ну, другой была. Вот какой была скорость КамАЗа, что чувак не успел оттормозиться? Значит, вот фотография его, ну, вряд ли это в больнице, он в черной шапочке. Это, наверное, домашняя фотография какая-то. Асламбек пояснил, что не успел оттормозиться перед переездом. И КамАЗ вылетел под поезд. Сам водитель в сознании, с ним работают врачи. Взяли кровь на алкоголь, наркотики. Ранее работал охранником. До 140 увеличилось число пострадавших в результате крушения поезда. Погибших нет. Вот переворачивает то, что осталось от кабины. А, это кадры спасения, это его извлекают. Ну да, это из кабины, это все поднимает этого металл, груду, чтобы его извлечь. Голова, ноги травмированы. Момент крушения поезда попал на голосовое одной из пассажирок, которую она также дублировала. Девушка не пострадала.
Так мне для этого нужно обновлять ТикТок, он у меня ни хера не будет обновляться.
Как она сейчас? Сейчас. А, вот он, не будет работать сейчас? И тут вот звуки. Для того, чтобы... Так, все. А вот оказывают помощь пострадавшим. Первые минуты с поездом Казань-Адлер экстренно прибыли медики, помогают пострадавшим. Водитель КамАЗа сейчас в больнице. 474 человека, в том числе 42 ребенка, ехали в 9 вагонах поезда Казань-Адлер, которые сошли с рельсов. Источник сообщает, всего в поезде чуть более 800 человек. Часть пассажиров разместят в пунктах временного размещения в городе Котельниково. Пункт временного размещения 6 штук сразу готовы. 20 человек госпитализированы. Еще 120 помощь на месте. Грубо Асламбек Усматов, его теперь уже фамилию пишут, нарушил правила движения, выехал на переезд при исправно действующей сигнализации, которая показывала, что едет поезд. Поезд ехал со скоростью 65 километров в час. Как я уже говорил, скорость была не такой, что ты видишь точку на горизонте, а потом через 2 секунды точка превратилась в поезд, в бьющий тебя. Нет, он ехал со скоростью 65 км в час. Машинисты применили экстренное торможение. Вот пункты временного размещения. В спортивных залах размещают людей. Пассажирку, которую зажал ноги, только что удалось достать. Вот кузов поезда. Фотографии. Асламбек сидит. Не поезда, кузов КамАЗа. Просто реально оторвана половина КамАЗа, оторвана с кузовом. Две оси и кузов отдельно, а та часть, которая передняя, от КамАЗа отдельно. КамАЗ, который столкнулся с поездом, выехал на переезд на скорости 70 км в час, несмотря на красный свет. Он и не собирался оттормаживаться. Вы понимаете, что такое 70 км в час на КамАЗе? Он собирался проскочить. Асламбек хотел проскочить перед поездом. Надеялся проскочить. Вот, тут так и написано. На красный поехал. Надеялся проскочить, но избежать столкновения не удалось. Ёлки-палки. идет поезд, который, это не Аризона какая-то, где, знаете, там на 120 вагонов поезд идет, и ты стоишь реально 2 часа и такой ждешь, пока он проедет. 9 вагонов, там, или 10. Это что, проблема постоять? Он утверждает, что пытался затормозить. Вот. А это означает, что если он пытался тормозить, значит, это означает, что он ехал еще быстрее на своем КамАЗе. А 70 это уже был момент оттормаживания его. Усматова разыскивает приставы из-за просроченных платежей по микрозаймам. Грузовик в аресте вместе с женой воспитывает 2 детей. Очень хорошо. Что известно, значит, 12:30 вчера это случилось, 8 вагонов сошли с рельсов, Волгоградская область, всего 140 человек пострадавших, 30 госпитализированы, из 30 15 дети. КамАЗ выехал на переезд 70 километров, поезд 65 километров в час, РЖД, горячая линия для вот этого всего. Что-то Тимати выступил, да плевать вообще. Водители КамАЗа, это уже когда, в 16:00, ввели в состояние медикаментозной искусственной комы. Асламбек, множественные переломы ребер, перелом черепа, сильное сотрясение мозга. С ним работают нейрохирурги в тяжелом состоянии. Без вести сейчас не то. Так, что еще по поезду? Солнцево, полицейских, кто-то вас там собирался расстреливать. Господи, как вы весело живете. Что-то еще выпустило. Павел Дуров заявил, что у него родилось более 100 биологических детей. Вот. 15 лет назад обратился друг с женой с просьбой сдать семя свое в клинике, и теперь у него там Симпсоны, и это тоже показывали. Однажды Гомер тоже там сдал, и это все. Так, я хочу по поезду смотреть. Перестрелка протестующими. Венесуэла, Каракас. В Венесуэле, вы знаете, Мадуро стал президентом. Оппозиции это не понравилось. Оппозиция в Венесуэле исторически поддерживается, раскручивается, спонсируется, науськивается исключительно Америкой. 100% это прямо это проект американский. Вы помните попытку свержения Мадуро. Вот. И сейчас, после того, как он стал президентом, снова оппозиция, ну, читай, Соединенные Штаты, не могут допустить того, чтобы Венесуэла была... Тут вопрос не проамериканское или пророссийское, или чтобы отношения с Россией были хорошие. Допустить, что на твоем заднем дворе, как называют Латинскую Америку в Штатах, допустить, что там есть страны, которые дружат с Россией, которые потенциально могут стать территорией для ответного размещения ракет средней дальности, которые сейчас Штаты размещают в Германии, к 26-му году договорились. И мы ответно разместим свои на Кубе и в Венесуэле. Допустить этого, конечно, Штаты не могут. Хотя есть вариант, уважаемый Вашингтонский обком. Вариант предельно простой. Просто не размещать ракеты в Германии. И так и не вызывать зеркальных ответов. Но это так не работает. Для них это невозможно. Все, по поводу поезда закончились данные. У меня больше нет здесь ничего насчет поезда. Может быть, там какие-то у вас есть еще источники какие-то. Госпитализирован, это все. Сейчас я посмотрю. Посольство Венесуэлы. Венесуэла перекрыла поезд и все остальное, потому что в Венесуэле Венесуэле прямо мощно. Вот. Это на улице, это прямо улица. А, стоят какие-то чуваки, просто палят воздух из пистолетов, просто по гражданке одеты в этих в шлемах. Просто стреляют. Кто-то вверх стреляет, а кто-то в сторону полиции. Очень много людей сносят заборы, что-то жгут. Сносят памятник какой-то, снесли чей-то памятник и прыгают при этом. Что-то тащат по улице и пытаются баррикаду, наверное, строить. Массовые протесты, собрали все, что известно. Демонстранты вышли на улицу Каракаса, других городов. Сжигают полицейские автомобили, перекрывают дороги. Снесли статую бывшего президента Уго Чавеса. Чавес им нехорош, видите? То есть победил Мадуро, а статую снесли Чавесу. Потому что... Что? А при Чавесе сидели, как зюзички. Сидели, клювики под крылышки спрятали и молчали, потому что Чавес... Вот, все, а теперь, видите, осмелели. Осмелели, снесли статую Чавесу. Ну что ж. Начались столкновения с полицией. Та стала применять слезоточивый газ. Манифестанты кидают камни, поджигают полицейские машины. Полицейские поджигают манифестантов. Нет, нет, такого нет. Улицы к президентскому дворцу блокированы бронетехникой. Национальная ассамблея здания усиленно охраняют. Мадуро заявил, что в Венесуэле пытаются организовать фашистский контрреволюционный государственный переворот. Да, потому что Милей из своей Аргентины сидит рядом и делает заявление, оскорбляет Мадуро. Говорит, что это социалист, коммунизм не пройдет, мы сделаем все. И сидит Милей, делает такое лицо, такое, он такой снижится, такой, вот так вот. И все, и он, в общем, вот такой вот Милей. В общем, весело. В Венесуэле мы продолжаем следить за этим. 23.06 по поезду, последний. Поезд Казань-Адлер столкнулся. Момент удара, выбрались. А, нет, это вообще все, что было. В Карелии прорвало дамбу. Вот это еще одно происшествие. Видите, август еще не начался в России. Август у нас традиционно один из тех месяцев, когда прямо что-то вот должно происходить всяко. В 2010 году торфяники у нас здесь горели. Падают самолеты, перевороты какие-то, там эти, брожения умов политические, какие-то происшествия, плотины, еще что-то. Как правило, в августе все случается. Вот, а сейчас до августа еще нужно дотянуть, а у нас уже поезд Су-34, тренировочный полет был, упал. Значит, в Карелии дамба. Людей смывало вместе с домами, пострадали 10 человек, но тоже потрясающая история спасения, все живы. Боец ВОЗ собрал зенитку на базе самодельного багги. ФСИН проверяет в беседе с журналистами слухи о том, что член банды Цапков Вова Беспредел, который на пожизненное уехал, сделал в тюрьме виниры за 800 тысяч рублей. Ну, как бы масштабы вот этого всего. Чувак ушел на пожизненное, но виниры сделал себе такой с белыми зубами. Такой теперь ходит. Ну, как бы, ну, что, каждому свое. Значит, прорыв дамбы. Прорыв дамбы — это тоже вещь очень-очень такая прям...
Короче, плотины нет, просто ее просто нет.
Ой, я не... Плотины нет, и
дома,
вода...
Там были дома, дома снесло вместе с людьми несколько домов.
Были дома, то есть деревню... Это интересное расположение, кстати говоря, деревни прямо под плотиной. Интересно, что дома были расположены ровно по ходу воды, вот как если бы плотины не было, то шла бы вода, и прямо вот в этом месте дома. Вы бывали в Карелии? Там много мест. Карелия вообще, она вся скалистая. Это выход породы скальной всегда. И располагать дома, как бы, это вопрос на будущее. Сейчас плотину восстановят. Так вы там и дома повосстанавливаете, наверное, тоже под плотиной, на всякий случай. Серьезно, это я, каждый раз я смотрю какие-то видеорепортажи о паводках, которые, на секундочку, случаются каждый год. В Сибири, там, где большие реки, где большой лед на больших реках зимой, а потом большой ледоход идет, а потом тает этот лед в местах, где он собирается, потом паводки начинаются. И каждый год одни и те же места подтопления. И в одних и тех же местах стоят дома. Ну, не обвиняю никого, нет, не хочу, чтобы это звучало как там глумление какое-то. Это просто вопрос. Ну, как бы... Если бы мне пришлось ставить дом в зоне, где паводки ежегодно случаются, я бы, наверное, ставил бы его на холмах, на каких-то, ну, там, где не топится. Ну, хотя, может, я ошибаюсь, просто жизнь, не знаю, соли этого, перца или чего-то, пороху не нюхал, не знаю. Может, оно надо вот именно в таком месте ставить, и тогда удача будет какая-то. А если поставишь в другом месте дом, там, где его не смывает каждый год, то, наверное, может быть, там... Ну, не будет вести тебе. Не знаю, в общем. Да, слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро. Проезжал Беломорканал, стоял там в Кротке. И действительно, там деревни ниже находятся. Там сам Беломорканал намного выше, где-то на метров 5, а то и больше выше стоит.
Они ниже, да, но там, но они стоят ниже, и при этом в этой, да, низменности есть холмы свои. Вот я сейчас смотрю видео, есть места, где ниже по течению вода не попала туда. А есть места, где как бы русло реки, вот если плотину убрать, там текла бы река, правильно?
Да,
Вот.
Ну да.
И дома стоят ровно в том месте, где текла бы река, если бы не было плотины. Вот ровно в этом месте.
Это... Ну да, ну да. Да, у нас в Подмосковье сейчас, ну, я в городе Раменском живу. Угу. За Раменском, там, где пойма, там, где вода всегда стояла где-то в 2005-м, где-то, ну, угу. 2000-м начало. Там сейчас полностью все занято домами. А рано или поздно эта вода ж придет.
А домами частными или многоэтажки там стоят?
Не, частные.
Честно. Ну вот вопросы. А да. Может быть, у нас должны быть какие-то МЧС, какое-то подразделение должно быть, которое проводило бы экспертизу потенциальной угрозы подтоплений и выносило людям предложение переместиться как-то немножко, но чтобы потом избежать вот этого, когда...
Ну, вообще-то, кто разрешение дает на строительство, чтобы там участки строились, они же должны понимать, что там, когда, ну, то есть вода, ну, была.
Ну да. Ну, ну как бы...
Да, а по поводу можно этого поезда?
Давайте, давайте, давайте.
Мне кажется, что он, во-первых, не первый раз это делал.
Ну,
и не он один там, и не он один там проезжает на этот красный свет.
Угу.
И неужели так сложно РЖД поставить этот шлагбаум?
Не знаю. Надо знать особенности. Это же там надо подвергнуть шлагбаум. Это не просто шлагбаум. Это значит, система автоматическая должна быть. Она связана инфраструктурно.
Это все равно последствия-то не такие будут.
Конечно. И потом, если потом... Спасибо вам большое. Ну, я тоже подумал о шлагбауме. Потом, когда начинаешь оценивать, а что было бы проще, поставить шлагбаум или сейчас вот это вот... состав сошел же, люди пострадали, компенсации. Это, конечно, колоссальные средства и колоссальные потери и здоровье для многих. Вот это все. И, к счастью, нет, потому что погибших могло быть очень много. К счастью, поезд шел, видите, 65 километров в час. А если бы он 120 шел, там бы точно без жертв не обошлось бы. Вот. Это потом задним числом, когда начинаешь думать, понимаешь, что лучше, конечно, было бы и проще, и дешевле, и надежнее, и шлагбаум. Не знаю, я не берусь судить, можно ли вообще все переезды оборудовать шлагбаумами. Это же все-таки автоматическая система. Или что? Или там надо сажать тетечку, которая посменно будет работать с еще двумя тетечками, и они там будут сидеть и сами закрывать шлагбаумы эти. Сложно мне комментировать. А вот что касается плотин, еще раз, вот просто место посмотреть, вот место. Она говорит, там были дома.
Вот эти ближайшие дома, вот там были дома. Дома снесло вместе с людьми несколько домов.
Вы видите, что тетечка вот эта, которая говорит, девушка, она стоит на берегу. И вода от плотины, которую прорвало, идет ровно по руслу реки, уходит куда-то в какое-то озеро туда. То есть это было русло. Вот. И она стоит в безопасности, на возвышенности. А там стояли дома. То есть ты живешь... Это, знаете, как в горах бывали? То есть ледник нависает такой, ледник какой-нибудь. А под ним отельчик сделан. И мне так зачастую страшно смотреть на это дело. Я стараюсь в таких местах даже не останавливаться. Вообще на машине проезжать их быстрее. Вспоминая историю с ледником «Колка», со съемочной группой Сергея Бодрова. Вспоминая еще массу историй о том, как сходят ледники. И ты смотришь на это, а там такой отельный комплекс построили, шато австрийского типа, там все это, банька, там все это. И прямо над этим висит такой карниз огромный ледяной. И думаешь, елки-палки, ну, окей, опираясь на данные, что вчера ледник не сошел и позавчера ледник тоже не сошел, на этом основании он не сойдет еще 20 лет, я бы не стал, конечно, на это... Вот так надеяться. Это прям, ну, как бы... Да. В Париже второй день подряд отменяют тренировку триатлонистов из-за качества воды в Сене. Сегодня уже будет третий день подряд, когда ее отменяют. Значит, что происходит? Триатлон и вообще водные виды спорта... Господа из Парижского, французского олимпийского комитета решили сэкономить деньжат. Парижская олимпиада стала самой бюджетной из всех олимпиад за последние десятилетия. Там на уровне наших трат, на уровне трат Китая, когда там 15, 16, 18 миллиардов потрачено. Парижская обошлась что-то в 5 там или что-то такое. Решили не строить эти бассейны и все остальное. Они говорят, ну что, Олимпиада это там пара-тройка недель, а потом что с ними делать? Ну, не ходят тунисцы и алжирцы в бассейны плавать. Не ходят. Коренное население Парижа не посещает бассейны. Что потом рынок открывать там внутри этого бассейна? Давайте лучше не будем строить, у нас есть сено, говорят они. И пусть в сене купаются, плавают. Другое дело, что там кишечная палочка, пипи-кака туда все годами и все это. И качество там такое, что туда просто тупо погрузиться нельзя в эту воду. Нельзя погрузиться в нее, войти с точки зрения биологической безопасности и медицины. И соревнования должны быть, это же Олимпиада. Но нельзя просто сказать, ребят, вы знаете, у нас бассейнов нет, а река грязная, поэтому давайте у нас не будет водных видов спорта на этой Олимпиаде. И им придется идти в эту сену, спортсменам. Им придется идти в нее. Они говорят, ну дайте нам хотя бы поплавать, нужно потренироваться, понять течение. Это же ведь река, там же течение есть, температура, все остальное. Это не бассейн стандартный олимпийский. Дайте нам поплавать там, ну понять. Нельзя, говорят они. Организаторы говорят, нельзя, потому что вода очень грязная, там вообще даже через кожу просочится. Даже если не хлебнешь, все равно в организм попадет и умрешь потом. Вместе с этим в мэрии допустили, что состязания могут перенести на резервные даты и даже объединить два дня в один, чтобы плавали все в один день, когда прокипятят воду туда, бросят огромные кипятильники и выше по течению станут кипятить ее. Непонятно, как, почему это должно измениться. Ну, короче, это еще один прикол Олимпиады в Париже. Ранее сообщалось, что на очистку сены Париж потратил 1 миллиард 400 миллионов евро. Макрон утверждал, что река безопасна. Но настолько безопасна, что на всякий случай окунаться не стал, хотя обещал. Окунул туда мэра Парижа, которую с тех пор больше никто не видел.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 30 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что все мы здесь. Без исключения. Особенно, конечно, меня впечатляет мужество, самоотверженность, самопожертвование, отвага тех, кто жрет кактус, морщится. Больно, больно. Колючая, но все равно здесь, ребята, вы лучшая аудитория, лучшая, просто, ну просто, однажды мы все соберемся и отольем вам в граните что-нибудь. Алексей 207, доброе утро, Антипаша, приветствую. Антипаша присылает мне фотографию Нивы. Так, и должно быть какое-то пояснение. Так вообще не страшно. Не смешно, не страшно. Хороший автомобиль. Настоящий внедорожник. Один из редчайших на планете, который за очень скромные деньги, планетарно скромные, если взять вообще все, всю планету, и все цены на подобного рода автомобили... Нет, текста нет, Антипаш, нет, только картинка. Взять цены на подобного рода автомобили, а именно настоящие механические внедорожники с потрясающими ходовыми качествами и способностями по проходимости, по преодолению оффроуда за счет геометрии, микроскопического веса, вообще веса, ну просто про то, что ну, он вообще ничего не весит. То есть сама и инженер, и вот ну, люди, которые проектировали автомобиль, говорили, что помимо всего прочего, то есть что такое Нива? Что такое Нива? Нива, когда проектировался этот проект, это был автомобиль, то есть внедорожники были, и были обычные легковые автомобили, и внедорожники, и легковые. Но один из участников проекта Нива, исторических участников, когда мы писали интервью, это как раз в юбилейный год, тогда было 40 лет, по-моему, в Ниве, вот, и в Тольятти полетели, общались действительно с великими людьми, сказал, мне понравилась фраза одна, он говорит, а мы решили сделать автомобиль, который будет ехать 100 километров. То есть были машины, которые могли ехать 100 километров в час. И были машины, которые могли преодолевать бездорожье. А мы решили сделать автомобиль, который будет ехать 100 километров в час по любой поверхности. По грунту, по пашне, по какой-нибудь там еще что-то. Вот. И больше того, если и когда у вас с ним возникают неприятности, вы просто вчетвером его вытягиваете оттуда, куда он попал. Там ставите его на колеса и дальше едете себе. Все. И у вас с собой набор запчастей элементарных, всего того, что вам понадобится для того, чтобы в полевых условиях провести ремонт, практически всего. И это вот такой автомобиль. То есть просто супер-мега-универсальный автомобиль, который позволяет супер-мега-универсально по любой поверхности ездить за счет веса, геометрии, характеристик, механики, конечно, своей, механической части и привода. То есть это реально уникальный автомобиль. И если взять вот такого класса автомобилей по всей планете и посмотреть на цены, окажется, что Нива, наша Нива, это просто золотое предложение вообще для, просто для всей планеты. За ней гоняются люди везде, в Исландии люди спят и видят, как бы приобрести себе Ниву. И больше того, приобрести Ниву и приобрести себе еще склад запчастей, чтобы точно гарантированно пользоваться ею лет 20, этой Нивой, и вообще беды не знать себе. В Африке, в Австралии, везде хотят нашу Ниву, везде. И только мы здесь начинаем вот это вот, да что это так? Потому что, во-первых, вы хотите приобрести себе Ниву для того, чтобы это был ваш семейный автомобиль. Что, в общем-то, довольно странно. Это как если бы для решения по жизни всяческих задач, ну, инструментальных задач, вы выбрали молоток. Когда у вас молоток, вокруг все в гвозди превращается. Когда вы на Ниве, вокруг все превращается во что-то, что нужно преодолевать. И больше того, а вы превращаетесь в первооткрывателя, такого Робинзона, который должен забыть о комфорте, должен забыть там о каких-то вопросах безопасности, присущих современному автомобильному миру. И он должен быть готов ко всему вот этому. А нафига все это в городе? Это вообще не для этого автомобиль. Вообще не для этого. Нива — это инструмент. Это офигенный инструмент, который должен выполнять свои задачи, а не возить ваше полупопие на работу с работы. А потом выслушивать, что вам не нравится уровень комфорта, уровень шумоизоляции или руление в Ниве, видите ли, не такое. О чем вы говорите? Это вообще про другой автомобиль. Так, «Лады» подорожают с 14 августа. По интернету гуляет новый прайс-лист. Антипаша, можно я не буду комментировать то, что гуляет по интернету? Ладно? То есть, когда вот вы что-то находите в сетях и говорите, вот, смотрите, что я поймал, это немножечко напоминает мне рыбалку в сене сейчас. Вот вы забрасываете невод в сену в районе Парижа. И что вы там в нем выудите? Бог его знает. А потом вы показываете на это и говорите, давайте обсудим это. Да а что это, как хотите обсуждать? Ну, по интернету что-то гуляет. По интернету все время что-то гуляет. Сколько раз уже я вот так вот по таким интернет-поводам звонил и будил, ну, он не спит никогда, Сережу Илинского, руководителя пресс-центра «АвтоВАЗа». Вот прям в Тольятти звоню ему сейчас, вот я наберу его, он уже будет на работе сейчас. И больше того, я задам ему этот вопрос, он ответит то же самое. Он говорит, слушай, ну мы не можем комментировать то, что гуляет где-то по какому-то интернету. Если вам нужны данные, которые мы можем комментировать, эти данные должны исходить из пресс-центра «АвтоВАЗа». А из пресс-центра «АвтоВАЗа» эти данные о каких-то подорожаниях, еще что-то, не выходили. Поэтому обсуждать это, можно это обсуждать, а можно там вспышки на солнце обсуждать. И вспышка на солнце более материальный и более, как бы сказать, более продуктивное обсуждение будет, потому что здесь есть какая-то фактология. А то, что гуляет в интернете, я, ну, не буду обсуждать. Однажды прочел на автомобиле, что там, не ограничен дорогами, где-то была статья, что он покорил Эльбрус. Артем Шилин, насчет УАЗа и покорения Эльбруса не знаю, но насчет того, что Нива на Эльбрус заезжала, это да. Я не помню, до какой высоты она доехала. А еще разные были трофи, рейды еще по Африке было. Ну, в общем, Нива прославленный автомобиль, конечно. Прошедшей зимой хотелось иметь Ниву в Москве. Вы знаете, Денис, зимой часто возникает такая идея, что вот неплохо было бы, конечно, Нивушку сейчас. Вот на, причем на какой-нибудь Бронте. Так, чтобы сразу и резина была мощнейшая, зубастая, грязевая, снежная. Снежная, но грязевая. И снежная. И грязевая, и снежная сразу. И вот на этой резине, на Нивушке, ей бы, конечно, мотор. Вот, правда, мотор бы ей бы. И, да, пожалуй, и все остальное. Ну, и колесо, конечно, запаску убрать со стороны водителя из-под капота. Ну, чуть-чуть уровень безопасности, потому что это, конечно, насмешка. В боковой стойке вмонтированная подушка безопасности. Просто она должна быть, а больше некуда вставить ее. Ее вставили в стойку. Вот, ну, немножко безопасности. А так, в остальном, конечно, это просто мечта. Это просто легенда. Одно слово, легенда, конечно. Так, что еще? Стас Местер присылает туман где-то. Это, я еще раз хочу обратиться к вам, если вы присылаете какие-то картинки, где какой-то смысл... Смысл вы вкладываете в эту картинку. Он совершенно не очевиден никому, кроме вас, этот смысл. Поэтому добавляйте комментарий. Я сейчас по М4 в такой-то области, у нас здесь туман. Окей? И тогда будет как-то будет понятно, про что эта картинка. Потому что пока что она напоминает, выйду я на поле с конем. Мы с конем по полю пойдем. В африканскому каком-то полю. По саванне. Да и конь какой-то полосатый. А все почему? А все потому, что это пилюлины наши. Она устроила несколько минут истошных криков. Японская дзюдоистка Ута Абе проиграла сопернице из Узбекистана. Ну а где крики-то? А, вот она кричит. Пытается разрядиться. Ладно, потом послушаем крики. Ее считали абсолютной фавориткой этой Олимпиады, а она взяла и проиграла девчонке из Узбекистана. Компания Tesla заменила Ford в рейтинге самых продаваемых автомобилей в США по версии Morgan Stanley. Поэтому акции компании еще на 2% подскочили. Ну, не подскочили, подросли немножко. Самая продаваемая марка автомобилей в Штатах – Tesla. Государственный долг США впервые в истории превысил 35 триллионов долларов. Вообще, это всегда впервые будет происходить. Теперь будет впервые 40 триллионов. Я напомню, что еще год назад, по-моему, или полтора, 31 был триллион, теперь 35. Миллион — это тысяча тысяч. Миллиард — это тысячи миллионов. А триллион — это тысячи миллиардов. 35 тысяч миллиардов. 35 тысяч миллионов. Или тысяч миллиардов просто. Ну, короче, как ни крути, все равно безумие. Абсолютное просто, тотальное, неисправимое, невосполнимое ничем, кроме астероида, который сотрет нафиг эту. Вот, и на другого варианта нет никакого. Ну или третья мировая, которая обнулит вообще все долги. Вот к чему так старательно Штаты подводят мир. Хорошо.
Говорит Москва. 94,8.
Я нашел другое место, откуда беру пилюли. И это место-то так просто не запустишь здесь пилюлю из этого места. Поэтому, простите, я в телегу теперь их не выкладываю. Но у вас есть возможность всегда попросить вашу умную помощницу в телефоне определить, что это за трек играет. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей,
можно, можно две ремарки?
Конечно же, давайте, что...
Про 35 миллиардов, триллионов.
Триллионов, да.
США, да? Смотрите, там чуть побольше, да, 250 лет истории США.
Угу.
И они создали такой долг. А наша история, можно сказать, тысячелетие. И у нас нет такого долга.
Нет, у нас нет.
Это к вопросу... профессионализма управления государством.
Ну,
и в пику тем, кто говорят, что там лучшие экономисты.
Ну, вы понимаете, в чем дело, видите, это к вопросу, спасибо вам большое, это все?
Нет,
давайте еще.
И рубрика просто раздражает. На Каширке, не доезжая пересечения с Коломенском проезда, стоит водовоз, на котором в офисе возят воду.
Да.
У него просто отвалилось колесо. И это колесо отлетело в машину, которая ехала сзади по рядом в полосе.
Офигеть. А что, они не проверяют вообще колеса, что ли, никогда? Что это за...
Да вот я про то, что они колеса не проверяют. Я думаю, и там и качество воды, которое они в офисе везут, ужасное просто.
Что за притча? Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, что касается... Понимаете... Одна и та же вещь в разных пропорциях может сыграть с вами две совершенно разные шутки. И то, что в какой-то момент может казаться спасением и тем, что сделает нас главными, царем горы, во временной ретроспективе начни крутить эту шайбу времени, вперед прокрути, и окажется, что через какие-нибудь 50 лет это тебя и прикончит окончательно. Бреттон-Вудский сговор, потом отказ от золотого стандарта, потом принятие как резервной в мировой валюты доллара, потом подсаживание на иглу долларовую всего мира, потом печатание денег бесконечно для того, чтобы забивать все экономические дыры, решать все экономические вопросы, просто включая станок. Ничего страшного не будет, ведь наши бабки разлетаются по всему миру, и всем они нужны. Потом использование доллара как оружие в борьбе с неугодными, введение санкций, замораживание золотовалютных резервов, все остальное. Потом падение репутации мировой валюты. Потом главные держатели этой валюты прекращают в нее верить, начинают постепенно от нее избавляться. И оказывается, что ты не можешь уже контролировать мир при помощи своей валюты, а долг у тебя в этот момент 35 тысяч миллиардов. 35 тысяч миллиардов долларов. И... вот, собственно говоря, путь к успеху. Страна к успеху шла. Вот она и пришла к успеху. Ну, еще какое-то время подергается, конечно, так, гигантский колосс, не нужно недооценивать эту экономику. Но, тем не менее, это мы видим, это, конечно, может быть, скажем по-черчиллевски, может быть, это не начало конца, но это точно конец начала. Это точно совершенно. Нивушка звучит как бабушка. Или как дедушка. Вася Николаев здесь поделился мудростью с нами. Это правда. Если бы у бабушки был этот, то она была бы Нивушкой. Пилюли стали по рецепту. Теперь, да, Дмитрий, извините, Дмитрий Катков, пилюли по рецепту, потому что, ну, раньше, чего я не скрывал, то никогда раньше... я всегда их брал на ютубчике, а теперь ютубчик это такое. Это такое специальное место, куда ты заходишь, чтобы потренировать свою выдержку, терпение, свое что-то такое, дзен какой-то натренировать. В российскую полицию поступили распиленные Лада Гранта Кюбе. Что за распиленные? Бюджетный композит задней части удлиненной колесной базой. Спецтранспорт сделан на базе обычного гранта в Нижнем Новгороде за промтех. Понятно, спасибо большое. Промтех, а теперь оказывается, что АвтоВАЗ не имеет к этому никакого отношения. Тойота признала, как если бы это была бабушка, она говорит, да, есть дефект у наших двигателей. Давайте посмотрим про выдающиеся качества японских автомобилей. Тойота признает дефект нового V6 и бесплатно меняет 100 тысяч моторов. Японский концерн, было бы интересно, если бы за деньги. Он такой, да, у него есть дефект, приезжайте, мы вам продадим новый мотор. Японский концерн радикально решил проблему некачественной сборки двигателей. В мае Toyota сообщила, что в агрегаты Lexus LX600, это как раз тот, на котором спасал людей Ким Чен Ин. Ну, я думаю, что, ну, уж никак, ну, не меньше 600-го у него же был. Правильный вариант? Вы, ну, фотографию что, не видели? Зайдите, Щукин, и все, телеграм-канал. Полистайте ленточку вверх немножечко. И посмотрите, как Ким Чен Ын, не жалея живота своего, спасал людей. Он реально прилетел спасать людей. И спасал. Он пригнал туда не просто Ми-8, он Ми-26 пригнал туда. И он, ну, там вообще, там такое, он приехал туда, сопровождал их, грузил их в автобусы, махал рукой, когда автобусы эти уезжали. Инспектировал, вываливаясь из окна заднего правого места в Лексусе LX, вот так вот, там вода везде, и он весь такой, это потрясающе. Вот, я думаю, что интересно, как он, куда он повезет свой для замены двигателя LX. Интересно. Значит, LX600 и Toyota Tundra 21-23 годов выпуска. Туда могла попасть стружка в эти двигатели. Это обычная технологическая проблема, она с кем не бывает. Просто в двигатель стружка попадает металлическая. Вот. Но сначала проблему планировали решить как-то просто. В итоге инициирован глобальный отзыв. На всех машинах из группы риска битурбо-шестерку поменяют полностью целиком. Отрежут вам всю переднюю часть автомобиля и приварят новую. Мотор V35A рабочим объемом 3,4 литра, парой турбокомпрессоров заменили на флагманских моделях 5,7, то есть вместо 5,7-литрового V8 пришел вот этот V6. Столкнулся Toyota вал претензий по гарантии. 824 клиента жаловались на перебои в работе моторов при небольших пробегах. Выяснилось, что с 2 ноября 21 по 13 февраля 23 на 98 568 пикапах Toyota Tundra были установлены некачественные агрегаты. Это просто, ну, в смысле, я не пытаюсь тень навести на Toyota. Нет, я просто пытаюсь еще раз Toyota филам, сектантам сказать: это просто автомобили, с которыми случаются технические неприятности. Хватит легенды уже придумывать.
Моторы.
7:37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. И мы здесь, и все здесь на месте. У нас вторник, 30 июля. Хочу надеяться, вас тоже. Так, я запустил резонансный краш-тест. Извините, набросил, признаю. Заходите, Щукин и все, телеграм-канал так называется. И там в канале Щукин и все у нас идет краш-тест. Один автомобиль новичок рынка вообще в принципе, второй старичок рынка вообще в принципе. И каждый из них достоин внимания. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Неужто вы по краш-тесту?
Роман, доброе утро. Алексей, Москва, да, прошу Алексей. Прощения за наглость, что достаточно раз. Я на прошлой неделе звонил, говорил, как буду менять двигатель в машине Volvo S60.
Да, было дело, помню. Так, расскажите.
Вы знаете, что меня удивило? Я поменял двигатель. Меня предупреждали в сервисе, что, слушай, говорит, давай, говорит, поаккуратнее езди, говорит, она динамичная стала. Я как-то не поверил, думаю, 146 лошадей было, и на 146 поменяли. С новой коробкой все. Вот, и вы не поверите, я с сервиса выехал, когда я думал, что это не моя машина. Она на педаль нажимаешь, она такая динамичная стала, что прижимает, и даже... нос поднимает.
Но вы понимаете, в чем дело? Те 146, что у вас были, они уже давно превратились в 116 какие-нибудь. А это настоящие 146. Конечно, разница
будет. Я хотел еще попросить их, чтобы мне прошивку поменяли, потому что Volvo в России идет на 146, но двигатель на 177 рассчитан.
Да.
Говорит, слушай, говорит, тебе не надо менять, тебе и так хватит. Так что, в общем, замена прошла удачно.
Классно, поздравляю. Напомните, во что обошлась замена вам эту?
150 двигатель вместе с коробкой и 30 тысяч работа. Ну, это не официально, это просто в гараже.
Понятно, я там всегда но при этом вы получили, типа, новый автомобиль, все. Вот, все ну, хорошо, как будто бы, можно, да. Можно и дальше ездить. Спасибо большое, принимается. Да, кстати говоря, тут был вопрос, там, а что по чип-тюнингу, как относишься к чип-тюнингу? Так же примерно, как и к... не знаю, как к удалению аппендицита. Вот если вы сами в арктической экспедиции, и вы единственный врач в экспедиции, и вам приходится самостоятельно себе, используя систему зеркал и подручных, которые падают в обморок при виде крови, вырезать аппендицит, я отрицательно к такому отношусь. Серьезно, мне такое не нравится. Но если эту операцию проводят профессионалы в клинике под наркозом, и ты такой раз проснулся, все тебе хорошо, тогда положительно. А что носить его? Ну, если уж воспалился, надо аппендикс этот удалить. Вот, примерно та же история с чип-тюнингом. Если вы имеете в виду, что в гараже дядь Вася мне сейчас накрутит там что-нибудь, это самое, нормально все будет, ну, отрицательно. А если это специально подготовленные люди на специально подготовленном оборудовании, вот в этом смысле, конечно, компания Volvo однажды открыла совершенно новое направление официального чип-тюнинга. Официального, на базе, технической базе компании Volvo, у дилера. Специальная программа, Polestar, что это там она называлась, лепили вам на крышечку багажника специальный голубой такой квадратик. После это означало, что ваш автомобиль, не связывайся с ним на дороге, не тронь меня. Кстати говоря, мой любимый корабль, чтобы вы знали, если однажды вам придется задавать мне этот вопрос, не задавайте. Вы спросите, какой у тебя любимый корабль, я скажу, не тронь меня. Участвовал в Чесменском сражении, когда мы турецкий флот сожгли, он так назывался. Так вот, каждый Volvo с таким синим квадратиком на крышке багажника, он как бы частично такой корабль. Не тронь меня, не связывайся со мной. У меня там, эх, какой я злой. Там официально добавлялось то ли 20, то ли 30 лошадей, сколько-то тоже десятков ньютон-метров момента. И это официальная чип-программа без механического внедрения в двигатель. Просто прошивкой. Новая прошивочка, потому что мы знаем, что компания Volvo давным-давно перешла на стратегию двухлитровых четырехцилиндровых двигателей, назвав это «хватит считать цилиндры», говорят они. И все двигатели двухлитровые, четырехцилиндровые. перекрывающая мощности от 180 до 420 лошадиных сил. Ну, система гибридизации, если без гибрида, 320. Ну, то есть от 180 до 320. Один и тот же мотор. Конечно, там есть потенциал, куда его разгонять. Вот, и к такому официальному чиптюнингу, ну, почему нет? Просто другие делают вид, что, типа, ну, не настолько, чтобы заниматься такой фигней, мы этого не делаем. А кто-то, просто понимая, что люди хотят это делать, принимает решение, пусть лучше мы это сами сделаем официально у нас, чем они начнут запарывать двигатели, потом приезжать к нам с какими-то претензиями, потом мы начнем с ними судиться. Да нафиг надо. И после этого тебе делают чип-тюнинг. Тогда это стоило, по-моему, 50 тысяч рублей. Когда-то. Тебе дают гарантию на эту историю. У тебя там уменьшается расход топлива, еще какие-то, ну, какие-то волшебные вообще вещи. Так, я из новостей понял, чтобы поднять рождаемость, нам надо каждому стать Чингисханом или Павлом Дуровым. Вы знаете, мы тоже обсудили здесь немножечко эту новость про то, что Дуров сказал, что он теперь 100 детей биологический отец. Читер он, а не биологический отец. Это что за... Чингисхан над каждым из 600 своих отпрысков старался сам, потел, пыхтел и все. Сам над каждым из 600. А сколько не выжило? А сколько не привело к рождению? Ну, это труд. Это был великий физический труд. Этот один раз передернул, и у него сто где-то там. Это что за старания такие? Чем задаваться здесь вообще? Маск со своими 12 биологическими выглядит более привлекательным с точки зрения этого мужского начала, чем вот это. У меня 100 детей. И что 100 детей? Над сколькими из них ты старался? Короче, не об этом речь. У нас же сейчас краш-тест, который уже идет. Значит так, смотрите, что по краш-тесту. Щукин и все, зайдите, я очень рассчитываю на массовость этого голосования. Массовость нам нужна для того, чтобы у говноедов было как можно меньше возможностей опротестовать результаты этого голосования. Потому что когда нас собирается 2000 человек, из которых 1200 там решают проголосовать за какой-то вариант, то тогда человек, который начнет, как я вообще не понимаю этого голосования. Ну, если не понимаешь, так ты в меньшинстве непонимательном своем. Потому что люди сказали, вот люди проголосовали за этот вариант. Поэтому чем больше голосов, тем репрезентативнее, справедливее результаты этого голосования, при том, что... Правильного ответа нет в этом голосовании. Внимание. Имеется в виду репрезентативней в том смысле, что вы точно понимаете, что усредненный автовладелец поступил бы в подобной ситуации, подобного выбора вот так. Вот так он поступил бы в 6 из 10 случаев. Или 6 из 10 автовладельцев поступили бы вот так. Это может быть просто некой подсказкой, когда вы будете стоять перед подобным выбором. А что за выбор у нас сегодня? Сегодня у нас новичок рынка, Джили Окаванга. Окаванга – это очень большая река африканская. Вот. И старичок рынка, хорошо известный, Kia Sorento. Sorento – это такой город в Соединенных Штатах Америки. Что тоже, в общем-то, знаково. Вы что, хотите покупать автомобиль, у которого на крышке багажника начертано название американского города? Что он вам хорошего сделал, этот город? Значит, достоинство Kia. Вы его знаете, окей? Мы его знаем. Во-первых. Во-вторых, у него система полного привода, чего Окаванге недоступно. В-третьих, у него автомат. Да, старый, древний, шестиступенчатый, но автомат. Что у Окаванги? Зато мотор 2,5, но 179 лошадиных сил. Кстати говоря, к этому мотору, именно к этому мотору у вас и возникали вопросы по задирам. По задирам. Хотя компания Kia тогда в лице официальных представителей здесь, в эфире, вот здесь я из моторов прямо звонил, говорили о том, что вы сами дураки. Ну, в смысле, зачем вы эксплуатируете автомобили в режимах, на которые они не рассчитаны? Это не внедорожник. Это не гоночный автомобиль. Выезжаете на трек, и давай педаль в пол, вот так вот и так два часа погоняете. Или выезжаете, наоборот, на грунт и начинаете месить там говны. Это не для этого автомобиль. Так они говорили. Мол, сами виноваты. Значит, 179 лошадиных сил 2,5 Sorento, 200 лошадиных сил Прямо уже подбешивает меня Акаванга тем, что он хочет сорваться в скрип резины на каждом светофоре. Вы спрашивали, динамичный ли это автомобиль? Просто капец какой динамичный. Чуть пережал газа, и очень расторопный семиступенчатый робот плюс монопривод и 200 лошадей. И я все время, особенно сейчас, когда после поливалки на мокром участке дороги, я все время выгляжу каким-то этим, с пулей в голове, конем. Он пытается скрипеть резиной все время, прокручивать какую-то, ну, прямо вот. Короче, он динамичный, да. Если научиться дозировать, если научиться с ним коммуницировать, то в любой дорожной ситуации у тебя всегда с запасом возможность и по мощности, там, и по скорости. В этом смысле вопросов к Акаванге вообще не возникает. То есть полное соответствие его размеров, а это большой трехрядный семиместный кросс-вэн, я аккуратно скажу, потому что он как бы и не кроссовер, и не мини-вэн. Ну, как раз кросс-вэн, то, что было придумано компанией Kia для карнивала. Отвечая на вопрос сразу, вы скажете, а почему не с карнивалом тогда мы сравниваем, а с Соренто? Потому что карнивал подошел бы лучше, ибо он тоже переднеприводный, и он тоже кросс-вэн, как бы вот примерно такая же история. Отвечаю, карнивал слишком большой. Большой. Он несоразмерен именно габаритами. У него там 3 метра колесная база, 5 метров длина кузова. А Соренто с точки зрения габаритов один в один Акаванга. И больше того, вы спрашиваете, почему я не взял, к примеру, какой-нибудь G-Tour. Ой, господи, как он там называется? G-чего-то, G8 или как? Ну, который тоже трехрядный большой. Отвечаю. Потому что могут найтись те, кто не знает ни Акавангу, ни G-Tour. И тогда очень сложно понять, ну, а что это вообще? Поэтому взял Соренто для того, чтобы у вас была возможность приложить новичка к чему-то известному своими характеристиками для вас, понятному. И тогда вы скажете, а, ну, если он вот такого класса, тогда я понял, о чем идет речь. Что это за автомобиль? Он вот ровно такого же класса, как Соренто, с той лишь разницей, что у него нет полного привода. Окей? Да, и еще одна немаловажная деталь. Мелочь. Немаловажная мелочь. Пусть это будет оксюморон такой. Акаванга, разумеется, официальный, с гарантией. Ну, привезен, в смысле, официально. И стоит 3,5 миллиона рублей. Соренто, разумеется, неофициальный, серый. Приехал откуда-то. Мы догадываемся, откуда. И стоит 5 с копейками миллионов рублей. Соответственно, разница между этими автомобилями 1,5 миллиона рублей и гарантия производителя и техническая база для обслуживания этого автомобиля. Все это на стороне Акаванги. Как бы там ни было. Как они выглядят, это я вам показал. Зайдите в телегу. Каждый краш-тест снабжен иллюстрацией, где изображен экстерьер, интерьер автомобиля. Вот, пожалуйста, это Акаванга, так выглядит. Ну, кроссовер, конечно, ну, кроссовер, да. Вот, глядя на фотографию, понимаешь, что кроссовер. Но вживую, когда вот подходишь к нему, садишься, едешь, ощущение, конечно, внутри, в салоне, реально ощущение минивэна. Высокая крыша, плечевая линия остекления, боковая проходит как-то таким образом, что создается ощущение большой площади остекления, большое ветровое стекло, еще если панорамную эту крышу откинуть. То есть чувство минивэна, такой большой, просторный, очень воздушный салон. При этом ровные, чистые линии интерьера и архитектуры водительского кокпита. Вот я сейчас вам показываю фотографию. Все очень аккуратно. Просто цифровая приборочка под козырьком отдельно. Это не монолит экранов, это 2 отдельных экрана. Просто отдельный экранчик мультимедиа. Отдельные кнопки для климата, что очень хорошо, мне это очень импонирует. Мне очень нравится, что я могу регулировать основные позиции по климату, не тыча пальцем в экран. То есть у меня температура, выбор температуры, это физические клавиши, красненькая и синенькая. Скорость обдува, это физические клавиши, мощнее, слабее дуть, 2 клавиши отдельные. Обогрев стекла, обдув стекла, подогрев зеркал и заднего стекла — отдельная клавиша. И таким образом ты как бы вот управляешь полностью тем, что нужно по климату, и тем, на что приходилось бы отвлекаться, если там в дороге все это делать. Это вынести на отдельную клавиатуру, удобно расположенную, и она всегда у тебя под рукой. Ну, в общем, это классно. Ну и, конечно, отдельный экран мультимедиа, куда заведено все остальное. Все очень понятно, очень просто. Мультируль, вот я сейчас эту фотографию показываю, вот вы смотрите ее. Соренто в этом смысле, конечно, да, это автомобиль тогдашний. Есть сейчас, да, есть Соренто рестайлинговый, это же поколение, но глубокий фейслифтинг, он выглядит несколько иначе, там, интерьерно, экстерьерно. Но фишка в том, что поскольку мы говорим о параллельных поставках автомобилей в Россию, сейчас именно этот Соренто, наш Соренто, который классический, ну, для нас, мы его знаем, он поставляется в Россию как раз по цене 5 миллионов. Его новым, это автомобиль 23-го года, его новым как раз и везут. Я вот подобрал специально подборочку здесь, посмотрел. Из автомобилей в наличии, что есть. 2,5, 179 сил бензина, автомат полный. 4500 со скидками, без скидок 5216. Сейчас, секундочку, я поставлю вкладочку «Сортировка по возрастанию цены», для того, чтобы мы начали с самого доступного варианта. А это и есть самый... Нет, вот самый доступный. 5150. Нет, 5100. Нет, 5270. Что это за доступность такая? 5500. Вот раз. Но 5500 это уже рестайлинговый. 5... Вот, кстати говоря, рестайлинг. Те же данные. 179 сил, 2,5 литра, но уже рестайлинговая внешность. Это сразу плюс 300-400-500 тысяч рублей за новую внешность. 5500. У Акаванги все предельно просто в этом смысле. Две комплектации. Технически они абсолютно сопоставимы. Разница только в названии и в нескольких опциях, в каких я не очень понимаю. Первая комплектация 3450, 3449, 990. Вторая комплектация 3599. Давайте так, округлим. 3450, 3600. Разница 150 тысяч рублей. В стартовой комплектации, в базовой, которая нищебродская, дешевая, вот это все. Камера 360, круиз-контроль, усилитель руля, парктроники, бортовой компьютер, система старт-стоп, привод зеркал, климат-контроль двухзонный, запуск с кнопки, доступ без ключа, складывание зеркал, руль по вылету, по высоте. Есть что сказать по рулю, напомните, я скажу. Приборная панель электронная, дистанционный запуск двигателя с брелока ключей, стеклоподъемники все, мультируль, датчик дождя, света, светодиодные фары, ходовые огни, обогрев зеркал, обогрев зоны стеклоочистителей, форсунок обогрев, подогрев передних сидений, обогрев руля, третий подголовник, задних сидений подогрев, отделка черного цвета потолком, кожаный салон, центральный подлокотник, это все двойной, тоже кожа, регулировка по высоте, CarPlay USB, прекрасно работает подключение CarPlay USB, сразу моментально я в автомобиле это пробую, и у Акаванги это работает отлично. 19-е диски, рейлинги, центральный замок, иммобилайзер, сигнализация, аэроглонасс, датчик давления в шинах, система стабилизации, подушки безопасности, загибайте пальцы, боковые, водителя, пассажира, блокировка задних замков, блокировочная, антиблокировочная система, антипробуксовочная система, подушки безопасности, оконные, шторки, которые, система помощи при старте в гору, помощь при торможении, крепление детского кресла, докатка, это нищебродская комплектация. Чего надо? Вот что надо еще? Ну, панорамная крыша, наверное, я думаю, в максимальной комплектации панорама добавится. И что еще? Пум-пум-пум. Память сидений. А, вот память сидений. Третья отделка черного. Это все есть. CarPlay, USB, Bluetooth. Медиасистема с ЖК-экраном. А что, в предыдущей комплектации нет медиасистемы с ЖК-экраном? Извините, я не понял, что это. Нет, медиасистема с ЖК-экраном есть. Что-то по этому, по мультимедиа, по-моему, добавилось еще что-то. Медиасистема. Не все. А, беспроводная зарядка для смартфона. Вот, я же вижу, что-то добавилось. Беспроводная зарядка для смартфона добавилась. И еще что это? Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе. Система контроля слепых зон.
Доброе утро, Роман, как раз по поводу краш-теста.
Да.
Около недели назад приобрел себе Акаванга топовой комплектации. Блин, счастлив, как слон на самом деле.
И не говорите, машина, прям вообще.
Машина шикарная, причем так получилось, что брал у дилера из Рязани, вот, ехал оттуда до Москвы, с учетом даже пробок, которые были там на Рязанском шоссе, у меня расход получился что-то в районе 8 литров. То есть по экономичности класса.
Но у меня 8,3 сейчас было. Но я, правда, по пустой Москве еду. Вот если ты не тупишь в пробках, расход 8,3. У меня сейчас 8,3 да. расход.
Я скажу, вот у меня тоже в районе 8,3 средний, но вчера я ехал из офиса домой по МКАДу без пробок, без кондея, поскольку было прохладно. У меня вообще подходило к 6,5 литрам, это вот за поездку. Вот. Что касается топников в топовой комплектации, да, панорамный люк, шикарная, жена, дети довольны, очень рады. Вот. И все вот эти вот возможности трансформации салона ощутил вот недавно. То есть мы семером с вещами на вокзал я отвозил своих, чтобы они поехали на юг. Очень удобно, все разместились. Третий ряд, очень просторный. То есть
мне показалось, что там после третьего ряда еще литров 350 до 400 остается места. Потому что третий ряд поднимаешь, и еще большой багажник остается еще.
Две сумки и коляска в собранном состоянии без проблем размещаются.
Единственное, вы обратили внимание, потому что я сразу обратил, ну не знаю, может на новом это не так ощущается, у меня сейчас пробег у автомобиля 5200 там или 5300, и вот эта система конструкционной трансформации салона, она, конечно, приводит к тому, что три отдельно стоящих кресла во втором ряду, они между собой, кожа такая вот поскрипывает, и ты, когда едешь, ты слышишь вот это. Но это характерный звук, так у всех было. У всех автомобилей с тремя отдельными креслами во втором ряду такая история. То есть я их слышу, и не сказать, что прямо идеальная тишина в автомобиле. Есть какие-то такие технические
звуки? По этому поводу пока ничего не могу сказать. У меня пробег там
Ну и плюс, если загружены, если там сидят люди, то этого тоже нет. Это только при пустом салоне ты слышишь эту
историю. Не, ну так вообще машинка шикарная с точки зрения динамики. Я когда начал по городу кататься, стал замечать, что надо очень хорошо следить за спидометром, потому что скорость она набирает вообще незаметно. То есть,
как вы используете систему лимитирования скорости? Я только на ней езжу.
Да, вот начал использовать, да.
Прям вот 80 ставьте и точно никуда не приедете. А еще я вам подскажу, если вы не нашли. В мультимедиа, в настройках автомобиля, рулевое управление поставьте себе «Спорт всегда». И вы будете ехать в режиме комфорт двигателя, а руль всегда будет тяжелый, налитой такой, как у вот мощного внедорожника. Ну, я люблю просто плотный руль, и там можно руль отдельно от режима управления, отдельно. Во, связь пропала. И там можно руль сделать, я себе так сделал. То есть там можно завязать настройки рулевого управления на режим движения, комфорт, спорт, эко. А можно вне зависимости от вязать и вне зависимости от режима. То есть пусть автомобиль будет в комфорте, спорт ему вообще не нужен. Он просто в комфорте роет копытом. А руль, чтобы был при этом тяжеленький. И будет прямо вот хорошо. Речь об Окаванге. Новинка компании Джили в России. Джили Окаванга. Трехрядный, семи- или пятиместный. Большой кросс-вэн, я бы так называл этот класс автомобилей. 200 лошадей, передний, правда, привод на семиступенчатом роботе. И это 3,5 миллиона рублей. Противостоит ему Kia Sorento. Понятный, известный. За 5 миллионов сероимпортный. Нет, официальных у нас таких нет. Щукин и все, телеграм-канал, зайдите, там идет сейчас вот эта заруба. Черт возьми. 60 на 40, 430 голосов. После 430 голосов, 60 на 40, впереди Окаванга. Меня зовут Роман Щукин, давайте держитесь там уже. И будьте здоровы.
Моторы.